Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 24 по 28 стих. Священное Писание богодухновенно и полезно. Оно написано при содействии Святого Духа, с тем, чтобы каждая ищущая спасение душа могла во всякое время выбирать из него, как из общего хранилища лекарств, нужные для себя целебные средства. Слово Божие Иоанна Златоуста приводит нас к Богу и отверзает путь к богопознанию. Приведенные выше слова Священного Писания повествуют о Вифаваре, фарисеях и об Иоанне Крестителе. Вифавара. Многие исследователи Слова Божия полагают, что были две Вифании, переводится как «дом бедного». Первая Вифания была расположена вблизи Иерусалима, на восточной стороне Масличной горы. Эта Вифания находилась в 15 стадиях 2,7 километра от Иерусалима. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 18 стих. Блаженный Иероним говорил, что здесь уже в древние времена была построена церковь на могиле Лазаря. Здесь жили Лазарь, Мария и Марфа. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 1 стих. Здесь находился дом Симона Прокаженного. Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 стих. Вероятно, эту Вифанию можно отождествить с Ананией. Книга пророка Неемии, 11 глава, 32 стих, заселенный иудеями после их возвращения из Вавилонского плена. Вторая Вифания, или Вифавара, была расположена при Иордане. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 28 стих, что находит подтверждение и в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 26 стих, 10 глава, 40 стих. Здесь, очевидно, некоторое время крестили ученики Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 22 стих, 4 глава, 1, 2 стихи. В то время, как Иоанн Креститель совершал крещение в другом месте. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 23 стих. Со времен Оригена Вифания часто отождествлялась с Вифаварой, в связи с чем было принято считать, что переход ветхозаветного народа Божия через Иордан был совершен рядом с местом крещения Иисуса Христа. Некоторые полагают, что Вифавара – то же, что Бефвара, о которой упоминается в книге Судей, 7 глава, 24 стих, но это место было расположено к западу от Иордана. Фарисеи. Кто они такие? Фарисеи – перушим, то есть толкователи, самая многочисленная партия у евреев. Иосиф Флавий, написавший историю еврейского народа, впервые упоминает о фарисеях при первосвященнике Иоаннафане около 145 года до Рождества Христова и говорит о них следующее. «Фарисеи живут скудно, воздерживаются от вкусной пищи и следуют велению разума. Что разум предписывает им, то и делают, оказывают почтение старцам, и что бы те ни говорили, не противоречат им, верят, что все совершается по ранее намеченным планам. Но они не отрицают и свободу выбора человека. По их мнению, Бог ставит события в таком порядке, чтобы исполнилось то, что он хочет, и в то же время воля человека свободна в выборе между добродетелью и пороком. Они также верят, что души бессмертны и заслужат в преисподней награду или наказание, смотря по тому, как люди жили в этой жизни, добродетельно или порочно. Последние будут содержаться в вечной темнице, первые же получат силу пробудиться и жить снова». Такое учение привлекло к ним широкие массы, и во всем, что относилось к богослужению, молитве, жертвоприношениям, люди стали поступать по их указаниям, и города давали хороший отзыв об их добродетельных поступках и словах. Фарисеи верили в существование духов и в воскресение мертвых». Книга Деяний, 23 глава, 6 стих. «Они строго соблюдали как предписанные законом внешние установления, так и множество постановлений, которые сами же добавили к закону. Они были также ревностными хранителями как церковных, так и общественных отеческих преданий и добивались политической независимости еврейского народа». Фарисеи были ортодоксальными, то есть неуклонно соблюдающими признанные ими догматы, и патриотами, в противоположность либеральной партии саддукеев, которая относилась к этим вопросам более свободно. Фарисеи пользовались уважением со стороны народа, и одна их пословица гласила: «Если бы только два человека попали на небо, то один из них был бы фарисей». Но Господь Иисус Христос раскрыл лицемерие фарисеев, показав, что их внешняя святость прикрывает внутреннюю нечистоту. Со всеми своими внешними правилами они были подобны окрашенным гробам. Эти правила, которые впоследствии были собраны и развиты в Талмуде, содержали иногда самые нелепые странности. Рассмотрим несколько примеров. Омывать руки до и после еды, Евангелие от Матфея, 15 глава, 2 стих, у фарисеев считалось религиозным обрядом, неисполнение которого являлось таким же грубым преступлением, как и прелюбодеяние, и за нарушение этого правила исключали из синагог. «Кто берет пищу неумытыми руками, — говорил один из раввинов, — повинен смерти». Далее. «Если сын определил в дар Богу те средства, которые должен был употребить на содержание отца или матери, то он считался свободным от обязанности заботиться о родителях». Таким образом, фарисеи своими постановлениями устранили Слово Божие и важнейшее в законе – праведность, любовь, милосердие и допустили лицемерие, сребролюбие, ложную праведность – и презрительное отношение к людям. Об этом сказал Иисус Христос в своей притче о фарисее и мытаре. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Фарисеи были убеждены в том, что они – подлинные дети Авраама и сыны Божии. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 33 по 47 стих. «Истинные ученики Моисея». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 28 стих. «И люди духовно зрячие». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 40 стих. Это ложное убеждение делало их надменными, властолюбивыми и гордыми. Своим небогоугодным миссионерским усердием они закрывали Царство Небесное тем, кто действительно искал Бога. Евангелие от Матфея, 23 глава, 13 стих. «И вели обращенных ими язычников, прозелитов, к неминуемой погибели». Евангелие от Матфея, 23 глава, 15 стих. Поэтому Господь Иисус называл фарисеев сынами дьявола. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Фарисеи были злобными противниками Иисуса Христа, и Господь говорил, что мытари и грешники скорее войдут Царствие Божие, чем они. Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. Иоанн Креститель. В Евангелии одной из самых значительных личностей после Иисуса Христа является, по-видимому, Иоанн Креститель. Его вступление в этот мир было отмечено ангельским предвозвестием и божественным вмешательством. Евангелие от Луки, 1 глава, с 57 по 80 стих. Хотя годы его детства и юности прошли в безвестности, в пустыне, Евангелие от Луки, 1 глава, 80 стих, его общественное служение прервало почти 400-летний период молчания пророков. Иоанн был гласом вопиющего в пустыне, который призывал приготовить путь грядущему Мессии, Иисусу Христу. Книга пророка Исаия, 40 глава, 3 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, 2-3 стихи. Главной темой проповеди Иоанна Крестителя было «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. Он крестил в воде всех тех, кто откликнулся на его проповедь и искренне покаялся в своих грехах. Евангелие от Матфея, 3 глава, 6 стих. Образ жизни Иоанна был так же строг, как и его проповедь. Он носил одежду из верблюжьего волоса и питался акридами и диким медом. Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 стих. Иоанн был предтечей Господа Иисуса Христа и неоднократно говорил о том, что он лишь свидетельствует о свете. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 6 по 9 стих. Он не хотел крестить Иисуса Христа, а желал сам принять крещение от Него. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Тогда Иоанн крестил его. Значение Иоанна Крестителя в Новом Завете весьма велико. И вот фарисеи подошли к Иоанну Предтече и сказали: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Развязывание ремней обуви было обязанностью рабов. Трудно было назвать более черную рабскую работу, чем это. Раввины говорили, что ученик может делать для учителя все, что делает слуга, но он не должен развязывать ему обувь. Это было слишком унизительно даже для ученика. Таким образом, Иоанн Креститель сказал: «Идет некто, даже рабом которого я недостоин быть». Какое смирение! Смирение, как уже говорилось выше, есть самый верный страж всех добродетелей. Смиренный человек не превозносится ни своими знаниями, ни дарами, ни положением, ни богатством. «Два главнейших дела есть в настоящей жизни», – учил Симеон Новый Богослов. «Одно – величайшее добро, а другое – величайшее зло». Первое, как верховное благо, возводит человека на небеса, а другое, как крайнее зло, низводит его преисподнюю. Первое – истина, а второе – ложь. Первое – великое успокоение, второе – безмерная скорбь. Первое – верх разумности, второе – край безумия. Первое – родственно и свойственно человеку, второе – враждебно и чуждо. Первое – вся прямота, второе – вся искривленность. Первое – радость и веселье, второе – печаль и томление. Какие же это дела? Смирение и гордость. «Смиренный сердцем, – говорил Тихон Задонский, – высшим оказывает послушание, равных и низших себя не презирает, но со всеми обходится, как с братьями, даже если и более достоин чести и больше имеет дарования, чем они. Ибо смотрит не на дарование, но на нищету свою, и познает, что дарование не его, но чужие. Он только вместилище, а не господин их, а нищета и ничтожество его собственные, как и у всех людей, ибо всякий человек сам по себе беден и грешен». И Антоний Великий учил своих слушателей: «Во всем храни смирение, в наружности, в одеждах, в сидении, стоянии, хождении, лежании. Не тщеславься ни в речах, ни в словословии и песнопениях, приносимых Богу. Когда случится быть с ближним, слова твои да не будут растворены хитростью, коварством и обманом. Знай, смирение состоит в том, чтобы ты считал всех людей лучше тебя и был удостоверен в душе твоей, что более всех обременен грехами. Голову держи опущенной, и язык твой да будет всегда готов сказать укоряющему тебя «Прости меня». Библия много говорит о смирении. Иакова 4 глава 6 стих, книга притчи 15 глава 33 стих, Псалом 33, 19 стих. Иоанн Креститель был смиренным служителем Божьим. В себе он видел лишь перст, указывающий на Иисуса Христа. Дай Бог и нам милость забыть себя и указывать людям лишь Господа Иисуса Христа и всегда помнить лишь о Нем. Будем же и мы смиренными христианами. Помоги в этом нам, Бог». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 по 31 стих. На другой день после беседы с фарисеями, вероятно, на том же самом месте у реки Иордан, видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Зачем в это время Иисус Христос шел к Иоанну Крестителю, нам неизвестно, и Евангелие об этом не говорит. Иоанн же назвал Иисуса Христа Агнцем Божиим. Слово «агнец» в русской Библии встречается 164 раза. В прямом смысле слова «агнец» – это однолетний ягненок мужского пола. Что же говорит Слово Божие об агнцах? Во-первых, Библия говорит о пасхальных агнцах. В ветхозаветном народе Божьем праздник Пасхи отмечался в честь решающей 10-й казни египетской, которая повлекла за собой исход израильтян из Египта и освобождение от рабства. Каждая семья брала из своего стада агнца, однолетнего ягненка мужского пола, без порока, и вечером, в 14-й день месяца, его закалывали. Книга «Исход», 12 глава, с 1 по 30 стих. Кровью агнца мазали перекладину и косяки дверей. Затем агнца запекали и ели. В книге «Исход», 12 глава, с 11 по 14 стих, написано: «Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». В народе Божием этот праздник был очень важным днем, и Ветхий Завет говорит об этом неоднократно. Во-вторых, Библия говорит о жертвенных агнцах. Двух однолетних агнцев закалывали на жертвеннике скинии или храма ежедневно, одного утром и одного вечером. Книга «Исход», 29 глава, с 38 по 41 стих. Овцу или агнца приносили в жертву за грех. Книга «Левит», 4 глава, с 32 по 35 стих, а также в жертву всесожжения для очищения священника. Книга «Левит», 9 глава, 3 стих. И «Матери после родов», книга «Левит», 12 глава, 6-7 стихи, для очищения святилища, народа, вторая книга «Паралипоменон», 29 глава, 21 стих, и «Вернувшихся из плена», книга пророка Ездры, 8 глава, 35 стих. В дополнение к ведущей роли жертвенного агнца в пасхальной трапезе, от 7 до 14 агнцев приносилось жертву всесожжения во время праздника труб. Книга чисел, 29 глава, с 1 по 3 стих. «В день искупления», книга чисел, 29 глава, 8 стих. «И каждый день праздника кущей», книга числа, 29 глава, 12-13 стихи. В-третьих, Иисус Христос назван Агнцем Божиим. Пророк Исаия, движимый Духом Божиим, говорит: «Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Книга пророка Исаии, 52 глава, с 13 по 15 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 12 стих. Пророк Исаия называет Агнцем раба, который страдал добровольно. Этот раб будет низкого происхождения, будет презрен и отвергнут, изведает скорби и болезни. С ним будут обращаться, как с прокаженным, а он примет на себя наши немощи и болезни, понесет наши грехи и беззакония и претерпит наказание, заслуженное нами. Этот раб сравнивается с безгласным агнцем, ведомым на заклание. Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Иоанн Креститель указывает народу и своим ученикам на Иисуса Христа и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». К этому определению евангелист Иоанн присоединяет еще такие имена: «Сын Божий», Евангелие от Иоанна, 1 глава, 34 стих, «Мессия», Евангелие от Иоанна, 1 глава, 41 стих, «Царь Израилев», Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 стих, «Сын Человеческий», Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. «И вот Иисус Христос, Агнец Божий, входит во двор храма Иерусалимского во время праздника Пасхи». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 13-23 стихи. «Делает бич из веревок, выгоняет из храма овец и волов, рассыпает деньги миновщиков и говорит: „Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его“». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих. «Он говорил о храме тела своего». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 21 стих. «Но никто этого не понял до его воскресения». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 22 стих. Образ страдающего раба, Агнца, находит свое завершение в омовении Иисусом Христом ног своим ученикам. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 17 стих. В совершении Пасхи. Евангелие от Луки, 22 глава, 7-8 стихи. Взятие Иисуса Христа под стражу, суд над Ним и распятие имеют связь с закланием пасхального Агнца. Принятое ранней церкви толкование Исаии, 53 глава, 7-8 стихи, евангелист Лука приводит в повествовании о проповеди Филиппа эфиопскому царедворцу. Книга Деяний, 8 глава, с 26 по 40 стих. Агнец, что введен был на заклание, является средоточием благовестия об Иисусе Христе. Книга Деяний, 8 глава, 35 стих. Апостол Павел пишет: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «И те, кто верует в Господа Иисуса, искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Первое послание Петра, 1 глава, 19 стих. Откровение Агнца Божьего достигает своего апогея, высшего откровения, в последней книге Библии, где слово «агнец» встречается в греческом тексте 29 раз. Апостол Иоанн пишет: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?“ И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: „Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее“. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: „Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле“. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Книга Откровений, 5 глава, с 1 по 13 стих. Итак, Господь Иисус Христос есть Агнец Божий, который взял на себя грех мира, и Он же есть Господь господствующих и Царь царей. Книга Откровений, 17 глава, 14 стих. И Господь Бог Вседержитель и Агнец. Книга Откровений, 21 глава, 22 стих. Далее Иоанн Креститель говорит о Господе Иисусе Христе, что «сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Он был прежде меня. Этими словами Иоанн повествует о божественности Господа Иисуса Христа. Он, как Господь Бог Вседержитель и Агнец, был прежде Иоанна. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Послание Колоссянам, 1 глава, 16-17 стихи. Иоанн Предтеча говорит также и о том, что он не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И он еще раз указывает людям на Иисуса Христа, что Господь Иисус Христос – все, а он сам – ничто. Иоанн Креститель не претендовал ни на величие, ни на особое место. Он указывал людям на Иисуса Христа. Один новообращенный свидетельствовал, что он уверовал в Иисуса Христа и принял спасение, читая Пятое Евангелие. Это не было Евангелие от Матфея, Марка, Луки или Иоанна, но это было Евангелие верующего человека, которого звали Михаилом. Михаил был истинным и верным христианином, любящим Господа. Он вел благочестивый образ жизни, был как бы пятым евангелистом, и Бог использовал его для свидетельства об Иисусе Христе. «Святая жизнь и доброе поведение говорят больше всяких слов. Мы – письма, ежедневно читаемые другими людьми, людьми, не знающими Господа». Многие люди никогда не читают того, что Слово Божие говорит о Христе, но они могут видеть Христа в жизни тех, кто, подобно нашему брату Михаилу, принял спасение Христово. Эксперты-графологи, специалисты по почерку, утверждают, что они могут по почерку определить характер человека. Мы – сыновья и дочери спасшего нас Иисуса Христа. Мы ответственны перед Господом и перед окружающими нас людьми за нашу духовную жизнь. О Христе люди судят по характеру нашей жизни. Письма пишутся для того, чтобы их читали. Но если письмо написано неразборчивым почерком, то как узнаешь его содержание? Письма некоторых людей очень трудно прочесть. Они бывают неразборчивыми. Будем следить за тем, чтобы христианская жизнь каждого из нас была написана ясным, четким и легко читаемым почерком. Наша жизнь должна быть жизнью чистой, святой, последовательной и богоугодной. В ней должны быть любовь, милосердие, кротость и доброта, Эти богоугодные качества понятны всем людям. Немецкий философ Фридрих Ницше сказал: «Новое христианское понятие о любви, милосердии, кротости и доброте в первые века заставило мир произвести переоценку древних ценностей и принять христианство. Будем, подобно Иоанну Крестителю и нашему брату Михаилу, указывать людям на Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 32 по 34 стих. В древности в Палестине наиболее распространенными птицами были голуби, как дикие, так и домашние. В Слове Божьем неоднократно упоминается горлица. Книга «Песни песней», глава 2, стих 12, книга пророка Иеремии, глава 8, стих 7, которая встречалась в нескольких разновидностях. Горлиц наряду с голубями приносили в жертву. Книга Левит, глава 1, стих 14, глава 5, стихи 7, 11. Горлица и голубь упоминаются в повествовании о жертвоприношении Авраама при заключении им завета с Богом. Книга Бытие, 15 глава, 9 стих. Впоследствии голубь был единственной птицей, которую разрешалось приносить бедным людям в жертву за грех. Книга Левит, 5 глава, 7 стих. В жертву очищения по исцелению от проказы. Книга Левит, 14 глава, 22 стих. И в жертву очищения матери после родов. Книга Левит, 12 глава, 6 по 8 стихи. Евангелие от Луки, 2 глава, 24 стих. Голубей, предназначенных для жертвоприношения, продавали во дворе храма. Евангелие от Матфея, 21 глава, 12 стих. В Палестине голубь был священной птицей. Голубей было запрещено ловить и убивать. На них не охотились и их не употребляли в пищу. Звуки, издаваемые голубем, сравнивались со стенаниями человека. Книга пророка Исаии, 38 глава, 14 стих, 59 глава, 11 стих. Голубь является символом простоты, кротости. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. И Духа Святого. Раввины говорили, что Дух Божий носился, подобно голубю, над первозданным хаосом, вдыхая в него порядок и красоту. Евангелист Лука в 3 главе, 21-22 стих, пишет: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Евангелист Иоанн не описывает само крещение Иисуса Христа, о котором повествуют Матфей, Марк и Лука. Не говорит и о том, что нисхождение на Иисуса Христа Духа Святого в виде голубя имело место в момент его крещения Иоанном Крестителем. Но евангелист Иоанн отмечает, и это очень важно, что невидимый Дух Святой сошел с неба и явил себя в телесной, видимой форме, как голубь. «И свидетельствовал Иоанн Креститель, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, Иисуса Христа, но Бог, пославший меня крестить в воде, сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“». Крещение Духом Святым – что это такое? В день своего вознесения на небо Иисус Христос повелел ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Книга Деяний, 1 глава, 4-5 стихи. Таким образом, Иисус Христос говорит, что крещение Духом Святым есть особое духовное переживание. Когда Иисус Христос был на земле, Он был учителем и утешителем, по-гречески «параклетосом», для Своих учеников. Апостол Иоанн говорит: «Мы имеем ходатая, параклетоса, пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. В Своих прощальных словах Иисус Христос говорит: «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. Слово «другого» подразумевает, что до этого времени Христос был их помощником и утешителем. То, что, живя на земле, Иисус Христос сам делал для учеников, теперь делает другой параклетос – Дух Святой. Также и спасение в наши дни совершается под решающим действием Духа Божьего. Он обличает мир о грехе и о правде, и о суде. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. «И Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи». Послание Римлянам, 8 глава, 16 стих. Дух Святой, как другой параклетос, пришел в мир в день Пятидесятницы, через 50 дней после воскресения Иисуса Христа, чтобы и в наши дни совершать те же дела, которые совершал Господь Иисус, пребывая на нашей земле в человеческом теле. Но в то же время Дух Святой дает нам и то переживание, которого ученики Христа до дня Пятидесятницы не имели. Это особое переживание Новый Завет называет крещением Духом Святым. Что значит слово «крещение»? Греческое слово «баптицейн» означает «погружать» или «опускать». Свидетельствуя о том, что Иисус Христос будет крестить Духом Святым, Иоанн Креститель подразумевал, что Господь Иисус может таким образом донести до нас Дух Божий или Дух Святой, что мы будем погружены в Него, то есть все наше существо будет наполнено им. Только посредством этого особого переживания исполнились слова Иисуса Христа: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Книга Деяний, 1 глава, 5 стих. На эти слова обетования позже ссылался и апостол Петр при подобном переживании. «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Книга Деяний, 11 глава, 16 стих. Со дня Пятидесятницы началась новая эра – эра Духа Святого. В наши дни Господь посредством Духа Святого призывает людей к обращению и следованию за Ним, обличает в грехе, дает веру в искупительную жертву Иисуса Христа, приводит к Господу Иисусу и совершает наше возрождение или рождение свыше. В день Пятидесятницы Дух Святой пришел в мир, но мир не был крещен Духом. Были крещены Духом Святым только ученики Иисуса Христа. Историческое в плане спасения событие Пятидесятницы неповторимо, а личное переживание погружения или крещения Духом Святым повторялось и повторяется в наши дни. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. «Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины, Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Книга Деяний, 8 глава, с 5 по 8 стих, 12 стих и с 14 по 17 стих. Самаряне уверовали в Иисуса Христа, покаялись, пережили рождение свыше, крестились во имя Господа Иисуса, и все же одного определенного переживания, сошествия Духа Святого на них, они не имели. Когда же пришедшие к ним апостолы Петр и Иоанн возложили руки на них, они приняли Духа Святого. В 10 главе книги Деяний святых апостолов повествуется о сотнике Корнилии, муже благочестивом и боящемся Бога со всем домом своим. В видении Корнилию явился ангел Божий, который повелел ему послать своих людей в Иоппию и призвать Симона, называемого Петром, чтобы апостол Петр сказал ему слова, которыми спасется Корнилий и весь его дом. Посредством видения Господь приготовил сердце апостола Петра к встрече с людьми, посланными Корнилием, и повелел Петру идти в Кесарию. В доме Корнилия апостол Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех! Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Книга Деяний, 10 глава, с 34 по 48 стих. Когда апостол Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Книга Деяний, 11 глава, 2-3 стихи. И Петр в свое оправдание сказал: «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Книга Деяний, 11 глава, с 15 по 17 стих. Для апостола Петра и его сопровождающих события в день Пятидесятницы и в доме Корнилия были абсолютно одинаковыми. Обстоятельства были разными, но происходящее было тождественным. Апостол Павел прибыл в Эфес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Книга Деяний, 19 глава, с 1 по 6 стих. Переживание Пятидесятницы, которое Библия называет крещением Духом Святым, неоднократно повторялось в апостольские дни. Оно повторяется и в наши дни. Оно не ограничено временем. Апостол Петр сказал в день Пятидесятницы: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Книга Деяний, 2 глава, 38-39 стихи. Значит, доколе Господь призывает людей обратиться и прийти к Нему, это обетование имеет силу, и нам, христианам, надо воспользоваться этим обетованием. Божие обетование о крещении Духом Святым не отменено. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание Евреям, 13 глава, 8 стих. Он и в наши дни крестит Духом Святым. Крещение Духом Святым – это то переживание, которое Господь совершает по вере. Центром же веры является Господь Иисус Христос. Если кто из нас еще не пережил крещение Духом Святым, как это было в день Пятидесятницы в доме Корнилия, Эфесе и Самарии, ничто не должно нас удерживать от него. Иисус Христос говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих. Иисус Христос есть Господь, крестящий Духом Святым. Евангелие от Марка, 1 глава, 8 стих. Он желает крестить нас Духом Святым и ввести посредством Его в более тесное и близкое общение с Собою. Нам принадлежит обетование и детям нашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Книга Деяний, 2 глава, 39 стих. Далее Иоанн Креститель говорит: «И я видел сходящего на Иисуса Христа Духа Святого и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Прежде чем пойти в Иерусалим на распятие, в Кесарии Филипповой Иисус Христос хотел знать, поняли ли Его ученики, кто Он. Но Он не задал этот вопрос прямо, а подвел к Нему. Он спросил учеников своих: «За кого люди почитают Его?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Евангелие от Матфея, 16 глава, 14 стих. Выслушав мнение народа, Иисус Христос задал своим ученикам один из важнейших вопросов: «А вы за кого почитаете меня?» Вполне возможно, что за этим вопросом последовало минутное молчание, после чего Петр сделал свое признание. Его слова в трех Евангелиях записаны по-разному. В Евангелии от Матфея, 16 глава, 16 стих, «Ты – Христос, Сын Бога Живого». В Евангелии от Марка, 8 глава, 29 стих, коротко, «Ты – Христос». В Евангелии от Луки, 9 глава, 20 стих, «За Христа Божия». Вспомним благовествование ангела о рождении Иисуса Христа. «Ангел сказал ей, Марии, в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Иисус Христос знал теперь, что, по крайней мере, несколько человек верят, что Он есть Мессия, помазанник Божий и Сын Божий. «А вы за кого почитаете Меня?» Можем ли мы вместе с апостолом Петром сказать «Ты Христос, Сын Бога Живого» и, признав в Нем своего Спасителя, отдать Иисусу Христу свои сердца и самих себя на служение Ему? Да поможет в этом нам Господь! Thank you.